Музыка тяжелого металла. Цикл передач священника Павла Радина о колоколах и колокольном звоне.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии я, священник Павел Радин, руководитель епархиальной школы звонарей города Санкт-Петербурга. И мы плавно-плавно к четвертой нашей беседе подошли к такому вопросу, как региональные традиции колокольного звона. Что это такое региональная традиция? И как мы можем судить о традициях сейчас, сегодня, когда, в общем-то, от прежнего великого искусства осталось очень мало. Я имею в виду, конечно же, наше искусство, искусство колокольного звона. Практически единичные случаи, когда традиция не прерывалась в том или ином храме, в том или ином монастыре, не дают нам полной картины. Мы не совсем понимаем, как звонили, насколько разнообразно было наследие уничтоженное. В интернете вы можете найти такой видеофайл, который называется «Колокольный ряд Нижегородской ярмарки». Там под замечательное пение хора Жарова Херувимской показывают всего одну фотографию, фотография колокольного ряда. Там тысячи пудовики, то есть это 32 тонны, висят как виноград на ветке. Что говорит о таких относительно небольших колоколах, как 500 пудов, 300 пудов. Показывают сначала каждый колокол отдельно, а потом всю фотографию целиком. Вот этот контраст. Когда ты понимаешь, что всего этого наследия у нас уже нет. Все это было разграблено, разбито, распродано. Так вот, как можно говорить о традиции вообще? Сегодня я собираюсь поговорить о звонах московского региона, с них начать, со столичных звонов. Так вот, как можно говорить, если мы знаем, что звонила Троица Сергиева Лавра, звонил Новодевичий монастырь, и все. Нет, были храмы, которые звонили, были. Но не дошло традиционных звонарей, наследственных, потомственных звонарей, как их еще называют, которые работали в традиции. Мы знаем только Машкова, я уже говорил, и игумена Михея. Вот этих двух человек. Так вот, современная вся традиция региональная московская базируется на изучении звонов этих двух звонарей. К 1917 году в России звонило более 1 миллиона колоколов общим весом 250 тысяч тонн бронзы. Для сравнения, вес царя колокола 202 тонны, а здесь 250 тысяч тонн бронзы. Кратко опишу церковную звонницу. Ну, под словом «звонница» я понимаю, конечно же, подколоколенное сооружение. Это может быть и колокольня. Колокольни чем отличаются от звонницы? Вы, наверное, знаете. Звонницы продолговатые. Это сооружение имеет форму прямоугольника, шатра. Допустим, звонница Ростова Великого или стены. Звонница Псково-Печерской лавры, большая звонница Псково-Печерского монастыря. Звонница Ивана Великого. Ну, это комплекс целых зданий, там есть и колокольня Ивана Великого, и рядом стоит звонница. Вот колокольня, мы все знаем, как выглядит. Колокольня – это башня, бывает квадратная, круглая, 6-8-гранная, на которую размещены колокола, а звонница – это стена. Так вот, если кратко описать церковную звонницу, какой она стала к концу 19-го, начало 20 века, то у нас получится вот что. По центру подколокольного сооружения размещались обычно от 1 до 3 колоколов, тяжелых колоколов. Это были Большой Благовестный, Полиелейный и Воскресный колокола. Колокола подзвонного ряда развешивались в арках колокольни. Зазвонные, это самые маленькие колокола набора, помещались в одной из арок яруса звона. Нередко зазвонные колокола размещались в своей арке, в два ряда на двух заделанных в арке параллельных балках. Рядом с тем местом, где располагались зазвонные колокола, сооружался специальный помост звонарский, стоя на котором звонарь управлял зазвонными колоколами правой рукой, а левый нажимал на тяги, цепи или троса или веревки, которые шли к специальному столбику рядом со звонарем, были привязаны к столбику, шли со всех сторон от всех колоколов подзвонного ряда. Под ноги звонаря приводили 2, 3, 4 педали, которыми он играл на более крупных подзвонных колоколах, иногда еще называемых теноровыми. Иногда сюда мог приводиться полиэлейный или воскресный колокол. На большом же колоколе играл дополнительный звонарь, помощник. Также мог быть помощник и для воскресного полиэлейного колоколов. В большой колокол чаще всего играли в оба края. Мы сегодня услышим звон в оба края, тот самый знаменитый, который сейчас в Петербурге, ну, почти нигде не услышишь, потому что у нас нет больших колоколов, в которые можно играть в оба края. Но это хотя бы от 700 пудов должен начинаться колокол. Иначе просто-напросто будет очень смешно. Это получится не благовест, а набат, очень скорый, быстрый, тревожный звон. А нам с вами, когда мы говорим о благовесте, нужно учитывать, ну как переводится благовест, благая весть, то есть определенный характер, определенную размеренность, определенный стиль, если хотите, этого жанра звона. Поэтому, к сожалению, в Петербурге практически на всех колокольнях, за исключением, может быть, храма Федоровской иконы Божией Матери рядом с Московским вокзалом, который располагается, там 8-тонный колокол, в него звонят в оба края. Я сам лично видел, сам лично звонил. Получается красивый звон, торжественный достаточно. А в остальных храмах, к сожалению, колокола еще не достигли у нас такого веса. Жизнь москвичей дореволюционных на протяжении веков неразрывно была связана с колокольным звоном. Ну, как везде, в большой колокол в Москве звонили по 20 праздникам. Это мы уже говорим о традициях. В праздники не столь значительные били в подбольшой колокол, второй по величине, назывался он воскресный. Для полиэлейных праздников использовался третий по величине колокол, полиэлейный, если он, конечно, был в наборе. Бывало, что и не было. Следующий по величине колокол назывался будничный, вседневный. В него благовестили в обычные дни, когда шла рядовая служба и не было какого-то великого празднуемого святого. Вот как описывает атмосферу праздника в Москве Николай Оловянишников. «Звон на Ивановской колокольне представляется необыкновенно торжественным, особенно когда производится во все колокола, что бывает в самые большие праздники и при торжественных случаях. Он называется красным звоном и имеет свою особую мелодию. В ночь под Христово воскресение красный звон совершается по-особому, истори существующему в Москве обычаю. Призывный звон к заутренне начинается с колокольни Ивана Великого в Кремле. Для вящего благолепия и торжественности этого великого момента все московские церкви должны ждать, пока ударит громадный успенский колокол Ивана Великого», который, кстати, весит 64 тонны. «На первый удар его, вдали, подобно эху, отзывается колокол Страстного монастыря, и затем уже разом, как будто по мановению капельмейстера, начинают гудеть колокола всех 40 московских церквей». Из этого описания и некоторых других описаний пасхального колокольного звона можно сделать вывод, что пасхальный трезвон начинался с одной точки, с Кремля, и распространялся, как круги по воде от камня. Начинали звонить колокола храмов ближних к Кремлю, и дальше по окружности звонила вся Москва. Расходился этот звон по окружности, и наступала Пасха. Европейская манера звона не приемлет нашего подхода русского. Коли мы уже говорим о традициях внутри русской колокольной музыки, я хочу немножечко взять картинку покрупнее и сравнить европейскую манеру звонов и русскую. Проблема в том, что звон русских колоколов значительно сложнее и не ограничивается лишь исполнением на колоколах разнообразных мелодий, как это принято в европейской звонарской традиции. Незнание русского исполнительного искусства, а также особенности звучания русских колоколов, например, породило легенду в Гарварде о том, что колокольный ансамбль, пришедших к ним во время революции даниловских колоколов, звучит фальшиво, что колокола, привезенные в Гарвард, были специально подменены советским правительством. И студенты, которые организовали клуб любителей русских колоколов и звонов, пытались звонить на наших колоколах, не зная традиции, пытались выигрывать мелодии. Но, естественно, вызывали бурю недовольства других студентов, которые не являлись любителями русских колокольных звонов. Бурю недовольства вызывали тем, что просто фальшиво. Какую мелодию можно сыграть на неполном звукоряде? Там даже гаммы в нашем понимании нету, не все звуки. А те, которые есть, действительно звучат фальшиво для европейского слуха. Колокольный звон русский нельзя назвать мелодичным в том понимании, как это принято в Европе. Это сложная совокупность ритмотембров, синтезируемая из особенностей обертоновой структуры колокольного звукоряда. Об этом мы уже говорили в самой-самой первой передаче. Особенность русской колокольни как музыкального инструмента, частный случай такой колокольни представляет вообще любая колокольня, на какую вы не посмотрите, это все частный случай русской колокольни. Так вот, особенность заключается в том, что каждая из таких колоколен уникальна как по количеству, так и составу колоколов ансамбля. Происходит это от того, что колокольный набор и в древности, и сейчас собирался не сразу, но с течением порой длительного времени, измеряющегося десятилетиями и даже столетиями. Процесс формирования звукоряда перманентен и происходит на колокольне всегда. К старым колоколам набора добавляются новые, подчас более тяжелые. Заменяются те колокола, которые либо разбились в процессе эксплуатации, либо по разным причинам просто меняют место служения, передаются в другой храм. Справедливости ради нужно отметить, что русский колокол, как бы плохо он ни звучал с точки зрения сиюминутных представлений о благозвучии, которые, к слову, редко бывают объективны, обычно продолжают употребляться на колокольне довольно долгое время, пока обстоятельства не сложатся таким образом, что возникнет необходимость его замены. Вот, например, на колокольне храма в честь архистратига Божия Михаила в поселке Токсово есть один колокол нашего местного питерского литья, он ужасен. И ничего висит. Правда, в него не звонят, потому что настолько ужасен, что даже в трезвоне весьма и весьма выбивается. Но не снимают, потому что необходимости замены пока нет. У нас ведь как? Звонарское искусство – это не искусство, это послушание. Тебе что надо? Тебе повесили, колокол висит, все вперед пошел, работай. Приходи, будешь свечу носить. Вот это наше звонарское искусство и отношение к нему. Соответственно, с таким отношением вполне понятно, почему на всех колокольнях разные колокола. Потому что повесили, забыли. И так во всех храмах. Это нормально. Это особенность нашего духа, нашего менталитета, в результате которой, собственно говоря, и получился такой феномен, как русские колокольные звоны. Друг на друга не похожие абсолютно. То, что можно сыграть на одной колокольне, но абсолютно нельзя сыграть на другой колокольне. Получились миллион разных инструментов, 250 тысяч тонн колоколов, которые абсолютно не похожи друг на друга. За все время существования колоколов на русских храмах Мало кто и когда задумывался о какой-то подстройке колоколов, под требования гармонии, представления о которой менялись весьма кардинально с течением времени. Так в первоначальных представлениях о музыкальной гармонии одновременное звучание двух или более звуков не является основополагающим. Вспомните, древние распевы, они одноголосны. Представление о одновременно звучащих звуках, как о аккорде, только формируется в древней гармонии. Однако уже в ранних монодико-ладовых системах происходит процесс развертывания свойств консонанса и диссонанса, то есть благозвучия или неблагозвучия. Постепенно этот процесс трансформируется в классическое учение о гармонии, где терцовые созвучия консонансных аккордов становятся определяющими для мажоро-минорной модели гармонии. Такая гармоническая модель просуществовала вплоть до XIX века и так привычна сегодня для людей, воспитанных на массовой культуре популярной музыки. Ну, если проще сказать, музыка, песенка веселая, значит мажор, грустная, значит минор. Хотя современное понимание гармонии ушло далеко вперед, оно гораздо сложнее. Вот в современном понимании гармонии, как системы звуковых связей, объединенной в качестве тонального центра звуковым диссонирующим комплексом, иной принцип звуковысотной организации, который выражается в отказе от логики гармонической тональности. Нет понятия мажор, нет понятия минор. Нет понятия грустно, нет понятия весело. И вот здесь колокольный звон вдруг оказывается современным. В нем ведь тоже тоникой является весь комплекс звучащих звуков всех колоколов звукоряда. Представьте себе заключительный вопль колоколов в перезвоне. Начали с большого колокола, потом под большой, третий по величине, доходим до самого маленького зазвонного, и перезвон обрывается общим ударом во все колокола. Так вот, в колокольном звоне, как и в современной музыке, весь комплекс звуков, издаваемых инструментом, и является тоникой, то есть опорой, основой, вокруг которой и строится музыка, колокольная или какая-то современная. Так вот, как мы уже можем видеть, представление о музыкальной гармонии не есть что-то статичное, появившееся раз и навсегда. Оно, это представление, развивалось, менялось, опираясь на эстетические предпочтения людей разных эпох. Понятно, что на каждом этапе колокольный звон, как частный случай всей музыки, отражал эти предпочтения. То есть, когда пение было одноголосным, и колокольный звон был благовестом и перезвоном. Как только появилось строчное пение, а позднее партез, колокольный звон стал также имитировать хор, он стал трехголосным. Но мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме, к традиции, московской локальной традиции колокольных звонов. И для примера хочу поставить вам звон Свято-Данилова монастыря, который называется «Встречный». Thank you. встречный звон в исполнении Коновалова Игоря Васильевича, известного московского звонаря, вы слышали только что и, наверное, заметили, как непривычно звучит трехдольный ритм, триольный ритм, как будто вальс, вальс, исполненный на колоколах. Однако нужно сказать, что это традиционная манера игры триолями, которую исполняет сам игумен Михей, то есть никто ничего не придумал, эта фигура, видимо, бытовала и до революции. По мнению старшего звонаря Данилова Ставропигиального мужского монастыря и радиакона Романа, источниками для изучения особенностей традиции звонов московского региона могут служить подробные описания таковых у Макарова, традиции исполнения звонов Владимиром Ивановичем Машковым и игуменом Михеем, фиксация и описание формы звонов Константина Сараджева, описание правил трезвона и фрагментов его исполнения в Московском Кремле, оставленные нам композитором Смоленским, описание у Рыбакова приемов и композиции звона Смагина, анализ дошедшей до нас практики исполнения трезвона московских звонарей второго-третьего поколений, которые записывал и фиксировал Александр Сергеевич Ерешко, известный компанолог, фольклорист, президент Ассоциации колокольного искусства России. Ну и, конечно же, анализ ритмики оркестровых обработок колокольного трезвона, включенных в произведения некоторых русских композиторов XIX столетия. На сегодняшний день открытым остается вопрос, звоны какого именно храма столицы можно считать в полной мере традиционными. Нужно помнить, что Москва значительно пострадала в период гонения на церковь, и многие колокола были безвозвратно утеряны. Когда мы слушаем записи звонов игумена Михея или Владимира Ивановича Машского или любого другого из старых московских звонарей, мы должны учитывать то обстоятельство, что они пытались исполнять традиционные звоны на тех колоколах, которые остались после периода гонений. Соответственно, их звоны не в полной мере отражают бытовавшую до революции столичную традицию церковных колокольных звонов. Вот что пишет о звоне в Троице-Сергиевой лавре сам игумен Михей. «Звон в лавре сложный, быстрый. Учится у нас года два, за это время осваиваются лишь только с ритмами, а способность к импровизации у многих развивается, как правило, позднее. У меня в юности было горячее желание звонить в колокола. Наставник мой, отец Александр, в 60-е годы стал немощен, как-то сразу ослабел. Начав звонить в 1962 году, я целое лето мучился, перестраивалась работа мышц, руки страдали от тросов, шло привыкание организма, приходилось стоять на одной ноге. Тогда была одна педаль, теперь их пять, это очень много. Я изучал книги Оловянишникова, Рыбакова, наставления знаменитого звонаря Смагина. До закрытия лавры в 1920 году на празднике звонили до 12 звонарей во главе с иноком Сергием, который был регентом левого хора в Троицком соборе. Отец Сергий не дожил 4 лет до открытия лавры в 1946 году. Колокола лавры молчали 26 лет. В 1927 году погибли царь-колокол весом 4025 пудов, Годунов-колокол весом 1850 пудов и Карнаухий весом 1275 пудов. Таким образом, звонарская преемственность в Троице-Сергиевой лавры хоть и сохранилась, но была прервана. И зная, что сам игумен Михей учился у потомственного традиционного звонаря, мы все-таки должны учитывать тот факт, что основные колокола набора уничтожены. Соответственно, когда игумен Михей звонит, он только имитирует, только пытается подтянуть сегодняшние свои звоны под то, что звучало когда-то раньше, когда колокольня была полностью укомплектована. Давайте послушаем его звон. Еще раз я на каждой передаче практически ставлю звон Троице-Сергиевой лавры в исполнении игумена Михея. И увидим, как он так же, как и Игорь Васильевич Коновалов, переходит в своем звоне на триольные доли, на триольный ритм. еще один исполнитель, без которого невозможно представить современную московскую традицию звонарского искусства, Владимир Иванович Машков, о котором я уже рассказывал и много раз его упоминал. Вот пусть он сам расскажет о себе. «Я не теоретик колокольного звона», — говорит звонарь, — «а сугубый практик. И учеников своих обучал и обучаю на колокольне. Расскажу о колоколах и колокольнях, с которыми меня свела жизнь. 7 мая 1907 года наша семья переехала жить в дом у Елоховского собора, и окна моей детской комнаты находились прямо против колокольни. Расстояние от подъезда нашего дома до входа на колокольню, как я позднее почитал, составляло 52 шага. Я рос под колокольный звон. Моими любимыми игрушками были колокольчики. На рождественскую елку я помещал бумажные колокольцы, которые мы делали сами. Маленьким мальчиком пытался помогать звонарю Елоховского собора Алексею. В июне 1920 года меня пригласили помогать звонить в Елоховский собор. С колоколами собора общался я до 1930 года, когда собор закрыли. После этого 15 лет я звонил на колокольне храма Преображения Господня вблизи Преображенской площади. В 1964 году храм по указанию Хрущева снесли. В этот же год меня пригласили в храм апостолов Петра и Павла на Солдатской улице в Лефортове. Там было 5 колоколов, самый большой 80 пудов. Звонил там, уже будучи главным инженером большого завода. Одновременно посещал Новодевичий монастырь, где колокольный звон был слабым, неумелым. 4 ноября 1964 года был приглашен старостой Новодевичьего монастыря и с тех пор звоню в монастыре. На колокольне Новодевичьего монастыря было 15 колоколов. Один украли, один был неисправен. В звоне участвовали 13 колоколов. 3 колокола в правой руке зазвонные, которые дают весь рисунок звона. Левая рука ударяет по тросам, подтягивающим 8 колоколов к столбу, и 2 больших колокола звоню через педаль синхронно. Вот, кстати, интересная манера, что у Машкова, что у Михея. Они ногой, одной правой ногой на левой стоят, а правой ногой ударяют не в один колокол, а в 2 вместе. По словам Владимира Ивановича Машкова, для чего он это делает? Чтобы восполнить недостаток больших благовестников, чтобы 2 звука, сливаясь вместе, более малых колоколов давали эффект большого колокола. Вполне возможно, что игумен Михей звонил в 2 колокола одновременно по той же самой причине. Либо это какой-то элемент московской традиции. Вот с этим еще нужно разбираться. Далее продолжаю цитировать звонаря. «Здесь, на колокольне Новодевичьего монастыря, я учил молодых звонарей. Для хорошего колокольного звона нужно быть глубоко верующим человеком, как великий звонарь Смагин. Кстати, наш питерский звонарь. Нам тоже есть чем гордиться. Любить звон, любить колокола. Без любви с колоколами лучше дела не иметь. Совершенствование в звоне достигается во времени. Звонарь – это не специальность, это дар Божий. Колокольный звон, как и стихи, должен иметь свою рифму. Это очень важно. Вот сейчас, когда я поставлю вам звон Владимира Ивановича Машкова, обратите внимание, как его колокола переговариваются друг с другом. Это совершенно иная манера игры, чем та, которую нам представил игумен Михей. Когда я писал звукоряд ансамбля колоколов Новодевичьего женского монастыря, расшифровывал их вживую, потом с записи. Когда я расшифровывал запись самого Машкова, видеозапись с рук, и перекладывал это на ноты, я удивился. Удивился тому, что из 8 подзвонных колоколов 7 имеют музыкальное расстояние друг между другом меньше полутона. Вот первый подзвонный колокол – это си, первые октавы. Второй – ми полудиез, то есть почти что фа. Третий – фа диез. Четвертый – соль полудиез, то есть не дотягивает до соль диеза. Седьмой – соль диез. Восьмой – фа. Девятый – фа диез. Десятый – соль диез. Вы посмотрите, 8 колоколов, а звуков всего 3. Но, используя их индивидуальности, характерное звучание каждого колокола, великий звонарь создает великий звон. Конечно же, такой звукоряд на колокольне Новодевичьего монастыря сложился не от хорошей жизни, а получился в результате того, что, ну, что тут после революции, после войны, что было, то собрали, повесили на колокольню. В конце сегодняшней передачи хочется дать описание схемы, структуры тех звонов, которые принято называть звонами московского региона или иначе московской традиции, современной московской традиции, на примере Свято-Данилова монастыря. Звоны, которые сейчас возрождены на колокольне Данилова монастыря, организованы на принципах дореволюционной московской традиции исполнения, как то умеренный темп, половинная равна 42-50 ударам в минуту, разнообразие ритмических рисунков, которое основано на использовании широкого ряда подзвонных колоколов и 3 или 4 колоколов зазвонной группы. Такие колокольные произведения, как правило, начинались с зазвона, лаконичного, иногда обширного вступления. Очень часто, как это исполняет Владимир Иванович Машков, звон предварялся перебором всех средних колоколов под трель зазвонных от маленького до большого. За основу колокольной композиции бралась ритмико-интонационная попевка, исполняемая на подзвонных колоколах и варьирующаяся в продолжении звона. Окончание фразы могло отмечаться паузой в партии малых и средних колоколов. Некоторые звонари использовали в качестве попевки, поговорки и даже плясовые напевы. Зазвонные колокола создавали декоративное обрамление темы ритмически простыми трелями, в которых чередовались 8-е и 16-е доли. Работа благовестников была однообразна. Они, как правило, использовались совместным ударением на сильную долю в звоне. Оканчивался звон ударом во все колокола. Дорогие радиослушатели, мы сейчас находимся в середине процесса осмысления колокольного звона как искусства. Как вы уже слышали, все достаточно сложно. Не просто телебом-телебом, пошел, позвонил и все. Процессы происходят в звоне глубинные. Я пытаюсь рассказать по возможности русским языком в этих процессах. Сегодня мы затронули московскую локальную традицию колокольных звонов. В следующий раз мы будем говорить о ростовской традиции колокольных звонов, о Псково-Печерской, о современном положении дел, о современной колокольной музыке. У нас с вами еще множество встреч. Засим прощаюсь. До свидания.